Продолжаем вещание на спутнике. Меня зовут Андрей Матюхин. Слушайте нас в FM-диапазоне в Москве на волне 91.2 и в Санкт-Петербурге 91.5, также в других городах России. Не забывайте, что нам можно звонить. Номер телефона +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp 8 968 766 33 11. И также используйте наш телеграм-канал «Радио Спутник» для того, чтобы с нами связаться. Сейчас будем говорить о политике, в том числе, конечно же, и прежде всего о международной. На связи со студией политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей. Рад вас слышать.
Взаимно. Давайте начнем с Армении. Армения может предпринять такие меры, которые позволили бы ратифицировать Римский статут о создании Международного уголовного суда, не причинив при этом ущерба отношениям с Россией. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян. И, конечно, эту тему уже обсуждают не первый день, но вот в данном случае можно ли сказать, что Армения, ну, предлагает некий выход из ситуации и такое вот подписать соглашение отдельное с Россией, которое бы не навредило участию Армении в Международном уголовном суде?
Ну, я думаю, что Армения — это не та страна, которая хотела бы ссориться с Россией, и наоборот. С другой стороны, вообще идея Международного уголовного суда, и она такова, что некоторые страны справедливо считают, что, скажем, они сами не могут, не имеют возможности правильно вершить правосудие. То есть это такая, ну, требуется определенное, ну, мужество, что ли, и честность, чтобы признаться, что, ну, не все страны готовы, вот, как сказать, или верят в то, что они могут независимо сами определять виновных там в больших преступлениях. Поэтому, соответственно, они делегируют свои полномочия вот этому наднациональному органу. Кстати, в этом смысле есть определенная параллель, скажем, между МУС и Европейским Союзом. Вот такая большая поддержка центрально-восточноевропейских стран, как когда они присоединялись в начале нулевых годов к Европейскому Союзу, она во многом, ну, согласно социологии, она была обусловлена тем, что там верили, кстати, справедливо, что у них чиновничество коррумпированное и некомпетентное, а вот сейчас мы вступим в Европейский Союз, и нам пришлют откуда-нибудь из Германии компетентных чиновников, которые, ну, сказать, нам нормально все делают.
Типа того, вот, что, ну, и уж варяги-то знают. Да,
да, совершенно, совершенно верно. И в этом смысле они были правы, но действительно там чиновники немецкие, скорее всего, более компетентны, чем чиновники Румынии, там, соответственно, посткоммунистической, к примеру. Вот. Так что в этом смысле, как бы, идея вообще делегировать часть своего суверенитета куда-то, она не то, что прям новая, и она не то, что сводится конкретно к Международному уголовному суду. Это такая более широкая, более широкий тренд. Кстати, даже в Соединенных Штатах, которые не входят в юрисдикцию МУС, тем не менее, там достаточно строгое разделение есть между демократами и республиканцами. Республиканцы строго стоят на том, чтобы мы назвали это суверенизм, вот, а как раз-таки демократы в большей степени поддержали бы вступление Соединенных Штатов в МУС. Тоже такое интересное
разделение. Давайте мы просто нашим слушателям напомним, что, конечно, с Евросоюзом МУС не имеет ничего общего. Да, находится он в Гааге, но, ну, базируется там, да, 18 судей Международного уголовного суда из разных стран, кстати. Вот эти все 18 судей — это представители разных государств. Но это не часть Европейского Союза, это отдельный орган. Это вообще как бы не Евросоюз.
Да, совершенно верно, отдельный орган. При этом, по-моему, все страны члены ЕС, по-моему, они тоже подписанты Римского статута, то есть они все входят в вот этот данный МУС. Конечно, и ЕС — это разные инстанции. Я просто в качестве примера привел, что это, ну, вот разные...
Да, степени, чтобы было понятно. Я понял, да. Да. Ну, хорошо, как думаете, как далее будет действовать Армения? Ну и представители там парламента Армении, да, видите, как они высказываются за то, что, ну, собственно, несмотря на вот это вот подписание, кстати, Римский статут-то они еще в 98-м году подписали, так вот, не хотели бы они, в принципе, ну, давайте по-простому скажем, не хотели бы они ссориться, да, с Россией?
Ну, это же, безусловно, не хотели бы. Другое дело, что это обоюдная история. Просто вы можете сказать, что вы там ничего не будете соблюдать, но по факту лучше вы не будете ездить в все страны, которые так или иначе находятся. Если вы, так сказать, являетесь под подозрением, то вы просто не будете посещать те страны, и это, ну, по-моему, взаимно понятная будет история. Да, не будете, вы не будете принимать приглашения, и вам не будут, скажем так, эти страны приглашения официально подавать, чтобы вы приехали куда-то. То есть в данном случае это как бы, ну, такая вполне себе деликатная история, которую можно деликатно и обойти.
Угу. Но видите, как даже в правящей партии Армении, правящей партии Николы Пашиняна, гражданский договор, там сказали, что не намерены арестовывать президента России Владимира Путина по ордену Международного уголовного суда. Но опять-таки это в парламенте армянском сказали.
Ну, то есть тут да, понятная ситуация. То есть они не намерены арестовывать Владимира Путина, или, ну, который еще параллельно имеет иммунитет, а также Львова Белова.
Да, да.
Но я думаю, также эти два человека и особо не намерены в Армению посещать в ближайшее время. Так что в этом смысле, как бы сказать, можно сказать, что все соблюдено. Но по факту,
все равно нужно озвучивать, да, Станислав Олегович? То есть это дипломатическая, конечно, история, и не только дипломатическая, она международная такая.
Конечно. Конечно, да.
Да. Теперь давайте поговорим о несмешных шутках Жозепа Борреля. Почему не смешных? Потому что, ну, собственно, они даже авторскими не являются. Я вообще не знаю, тут можно что-то как-то приписать к дипломатии, каким-то дипломатическим вообще моментам, потому что, ну вот, глава евродипломатии, он спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами такое язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совбезе ООН, цитата, подходит для дня дурака. Это вот я цитирую то, что пишет РИА Новости. Но, знаете, дело в том, что мы, конечно же, прекрасно понимаем, что сейчас где-то вообще любая дипломатия западная, она на грани фола, но есть вещи, ну, которые, ну, как-то вообще они не смешными кажутся. А что ж тогда, Борель, он думает, что это было смешно или как?
Да нет, это не смешно, мне кажется. Все понимают, что это как бы такая, как раз-таки, несмотря на то, что посвящено 1 апреля, что это как бы такая не шутка, как бы такая, скорее какое-то абсурдистское высказывание. Но действительно, получается ведь какая-то странная картина. С одной стороны, собственно, Организация Объединенных Наций, которая приветствуется Россией, и в том числе вот в недавно опубликованном как раз 31 марта новой версии концепции внешней политики России, тоже подчеркивается, как и во всех остальных этих документах, приверженность принципам ООН и так далее. Вот. Но это самое ООН большинством голосов голосуют за те резолюции, которые в России называют там антироссийскими. Хотя я бы так их не назвал, но тем не менее вот Россия считает, что... Вот. То есть в данном случае получается, что по принципиальному вопросу современной, ну, в данном случае европейской, да, или евразийской, европейской, скорее всего, безопасности, да, конфликт на Украине, да, большая часть стран, которые входят в ООН, выступают не, так сказать, не в пользу России. В данном случае, а здесь Россия становится председателем, пусть это такая, скорее, формальная история, потому что там ротация происходит, да, но тем не менее, значит, возглавляет Совбез, который... единственная цель которого, в отличие от ООН, которая там большее количество задач решает, конкретно Совбез, он, собственно, существует для того, чтобы предотвращать конфликты. И уж тем более те конфликты, где теоретически могла бы участвовать одна из пяти стран, собственно, основных членов этого самого Совбеза. Вот. Вот в этом абсурдизм ситуации состоит, и как из нее выйти, непонятно, но поскольку Россию нельзя исключить из Совбеза, потому что она одна из стран-основательниц, то есть они по дизайну, скажем так, по дизайну ООН, они, Россия вместе с четырьмя другими странами, она входит вот в этот, собственно, пул несменяемых членов Совбеза, и ее тут нельзя убрать. Вот, и в принципе, вот такая ситуация, которую, вот, может быть, неудачно прокомментировал уже Забары.
Знаете, Станислав Олегович, ну вот давайте немножечко там на 10-15, может, лет назад, 20, я не знаю, там оглянемся и посмотрим, вот когда мы с вами такую активную деятельность начинали в масс-медиа в том числе, да, там в какой-то политической такой вот, исследовательско-политической стезе, да, то мы понимали, что происходит несколько наоборот. Что-то говорят лидеры государств, там, европейских, западных, наших, а потом уже это в какой-то степени комментируют и интерпретируют СМИ. Здесь, мне кажется, ну вообще несколько абсурдная ситуация, когда происходит ровно наоборот. Боррель, подхватывая какую-то глупость или комментируя глупость журналистов еще и не своей страны или вообще не Евросоюза, а Украины, он начинает это выносить в публичную плоскость. Вообще, как это сейчас в такой дипломатии европейской допустимо и, в принципе, как это сейчас можно прокомментировать?
Ну, вообще, дипломатия, в принципе, сейчас с разных сторон, скажем, вряд ли проявляет, ну, во всяком случае, если мы говорим там в отношениях России там с коллективным Западом, так называемым, нельзя сказать, что кто-то вот из дипломатов этого пространства проявил себя в последний там год или больше каким-то таким вот образцом, которым хотели бы подражать, там, нейтральности, деликатности и так далее. Ну, нет таких людей.
Толерантности, да, и так далее.
Да, к сожалению, признаем, да, с обеих сторон. В этом смысле тоже порой задаешься вопросом, все-таки мы в России живем, вот там вот есть там МИД, есть дипломатическая академия РФ, ну вот некоторые высказывания, они, мне кажется, можно без всякой дипломатической академии там эти высказывания где-то почерпнуть в других местах, да, которые тоже произносятся. Так что в этом смысле, да, это большая проблема, когда дипломаты разных стран обвиняют друг друга там в нетактичности, они, в общем-то, правы с обеих сторон, к сожалению, в данном случае тут, как бы сказать, да, вряд ли можно пожелать удачи обеим сторонам в данном случае. Тут скорее надо сказать, что да, получается, что вот, ну, может быть, скажу банальность, да, что когда отношения стран переходят в состояние, как бы, условно говоря, каких-то противоречий в состоянии вооруженного конфликта, прямого или косвенного, значит дипломаты себя проявили плохо со всех сторон, которые в этом участвуют. То есть это как бы просто это такой вот приговор, что называется. Понятно, что он не финальный, да, потом это можно будет, мы надеемся, исправить, но по факту вот как бы говорить о том, что дипломатия прекрасно работает, да нет, не прекрасно работает. Прекрасно работающая дипломатия — это когда у вас мир тишь да гладь, божья да благодать, и вы только там максимально там занимаете какими-то второстепенными вещами, о которых мы традиционно как-то посмеивались, говоря о том, что, не знаю, там в Европейском Союзе спорят о том, какой длины должны быть огурцы, там, например, да? Вот. А это же, это как раз-таки, это хорошая, правильная жизнь, к которой нужно стремиться. Спорить об огурцах, а не о том, да, там в боеприпасах, которые поставляют Украине, там есть обогащенный или обедненный уран или нет. Вот тоже нужно понимать, теперь мы понимаем, что огурцы лучше, чем уран.
Да. Вот еще, чтобы завершить тему с Боррелем, хочу у вас уточнить. Вот глава дипломатии ЕС добавил также, что Евросоюз будет противостоять, далее цитата, злоупотреблением со стороны Российской Федерации на посту председателя, ну, имеется в виду Совбеза ООН, в течение вот этого месяца, да, когда Россия будет председательствовать в Организации Объединенных Наций в Совбезе. Тогда скажите мне, пожалуйста, а что, есть полномочия у Евросоюза на это? Разве?
Я думаю, нет, Евросоюз просто он как один из участников, собственно, международных отношений, он просто может высказываться, голосовать за или против. То есть вот это здесь смысл такой. То есть это не что-то большее, чем просто полномочия любого другого участника международного процесса, любого другого участника, соответственно. Ведь Евросоюз в своем качестве не является членом Совета
Безопасности. Ну, конечно, да. Да,
но страны-члены Евросоюза, Франция, собственно, является. Вот. Так что вот в этом смысле, да, Великобритания уже не член Евросоюза, да, Франция в качестве, да, в данном случае она может говорить и за себя, и за Европейский Союз. То есть это вот это имеется в виду, а не что-то большее, чем те полномочия, которые есть у стран-членов ООН.
Ну вот, а следующий момент, это такая называется шутка, которая, видимо, грустно была воспринята в Киеве. Глава МИД Латвии Эдгар Аренкевич в шутку поздравил Украину с вхождением в состав Европейского Союза. Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС. Так политик написал в своем Твиттер. Но, знаете как, с одной стороны, вроде бы шутка. Все восприняли как первоапрельская шутка и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, ну такая где-то и ирония, и издевка. Мне кажется.
Ну, тут вопрос, конечно, вопрос хайпа, потому что многие люди, вот мы с вами тоже, наверное, это отслеживали, вот к 1 апреля хотели каким-то образом выделиться, в том числе там и чиновники, политики, и там, скажем так, разной степени кринжовости шутки высказывались, да, с разной стороны.
Тут, ну да, кто бы вспомнил еще главу МИД Латвии, господи боже, ну а тут вот так вот.
Да, поэтому да, тут я согласен, что шутка крайне удачная, но опять же она скажем так, вполне себе вписывается в большую часть вот этих вот удачных шуток, которые как-то из себя выдавливают люди, активно присутствующие в интернете.
Давайте теперь поговорим о взаимоотношениях, в том числе в экономической плоскости, в торгово-экономической, я бы так шире даже сказал, между Вашингтоном и Пекином. Конгрессмены США представили законопроект о, а далее цитата, коллективной экономической защите от Китая, ну и других стран, но все-таки представляется, что в большей степени от Китая. Об этом пишет портал Nikkei. Вашингтон, в частности, сможет понижать пошлины на товары для стран, подвергшихся принуждению. Вот так вот сказано в этом законопроекте. Это очередное обострение торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. К чему это далее может привести?
Ну, в данном случае обострение такое, оно не самое острое, потому что все-таки речь идет об отношениях не с Китаем как таковым, а как раз-таки с, как бы, с третьими странами, которые вот, с точки зрения Соединенных Штатов подвергаются этому давлению. Но вообще, действительно, некоторое время назад мне казалось, что вот эта история с максимальным ухудшением отношений Китая и Соединенных Штатов – это такая история скорее раздуваемая. Там либо журналистами, либо какими-то российскими спикерами, которые хотят показать, что там все против Соединенных Штатов настроены и так далее. Вот. Но поговорив с китаистами, с настоящими нашими, в общем, я получил подтверждение, что китаисты говорят, что да, вот сейчас отношения Соединенных Штатов и Китая там худшие там, со времен открытия отношений КНР и США при позднем Мао Цзэдуне, когда туда летали президент Киссинджер и президент Никсон и Генри Киссинджер.
Да-да-да.
Вот. То есть, да, действительно, это подтверждают китаисты, и в этом смысле...
Это 70-е, вот, да, по-моему?
Это начало 70-х.
Начало 70-х, да.
Этим, по-моему, 72-м. Вот. Соответственно, да. То есть китайцы подтверждают, что, да, действительно, есть это ухудшение. Причем оно такое, как бы, действительно, носит достаточно фундаментальный характер. При всем при этом также есть определенная в этом смысле такой парадокс, что с точки зрения экономической, конечно же, не только Соединенные Штаты и Китай, но Китай и мир, и Соединенные Штаты, и мир, они как бы друг от друга получают больше, скажем так, чем какая-то возможная перспектива вражды между этими странами. Да? То есть в данном случае это такая вот, как говорят в бизнесе, win-win ситуация. Да? Uh-huh. Вот. Но тем не менее, основная линия объяснения, почему все-таки отношения рушатся, плохое слово, ухудшаются, учитывая, что, в общем-то, обе страны и мир в целом выигрывают от этой кооперации. Ну вот речь идет о том, ну, по крайней мере, одно из объяснений такое, что Китай сейчас, как и любая другая страна, которая чувствует себя все более и более мощной и важной экономически, она начинает еще предъявлять своим партнерам там, и так далее какие-то более широкие требования, чем предъявлялись раньше. Вот, в том числе требования там, уважения своего там, суверенитета, подтверждения статуса Тайваня как китайской территории и так далее. Вот. А у Соединенных Штатов тоже позиция, скажем, по Тайваню, да, как это вот единственная такая принципиальная, скажем так, противоречие такое, такого характера, скажем, географического. А у Соединенных Штатов же позиция такая, что да, Тайвань – это часть Китая, но мы не позволим, там это тоже из каком-то из договоренностей, мы не допустим, чтобы Китай континентальный свой суверенитет над Тайванем выражал в военном присутствии на территории Тайваня без, соответственно, согласия тайваньского руководства. Как-то так это сложно формулируется. Вот. Но да, действительно, и вот возвращаясь к вашему исходному вопросу, да, просто это один из элементов вот этого ухудшения. Но опять же, здесь как бы сказать, все это выглядит с точки зрения мира, с точки зрения там, мира и спокойствия человечества, все это выглядит как такая игра с негативной суммой. Потому что при ухудшении или там, при каком-то разрыве, но разрыва не будет, наверное, будет там сильное ухудшение, при ухудшении китайско-американских отношений в минусе оказываются и те, и другие, и мир в целом. Вот в чем парадокс. То есть никто не выигрывает от этого, вообще никто. Потому что, ну, понятно, что для Соединенных Штатов дешевле много из того, что они потребляют, покупать в Китае и производить в Китае же, ну или в других странах. Да. А для Китая принципиально получать доллары за свои товары. То есть как бы, ну, а миру, соответственно, удобнее, что, чтобы коммуникация между Соединенными Штатами и Китаем шла нормально, потому что мир получает тоже от этого, так сказать, свои бонусы, там, опять же, те же товары, которые существуют благодаря кооперации Китая и Соединенных Штатов. Вот я сейчас разговариваю с вами, смотрю на свой стол, у меня там как минимум 2 гаджета лежат, которые вот китайско-американские, да, их можно не буду называть, чтобы не рекламировать, но все, наверное, знают, о чем я говорю. Они одновременно американские и китайские. Вот, пожалуйста.
Да.
То есть это как бы с точки зрения как бы человечества, да, не побоюсь этого слова, это нелогично, и это идет в минус всем. Но с точки зрения как бы политических процессов, которые вот имеют немножко такое, как бы, ну, свою жизнь и свою логику, это как бы сказать, ну вот, да, ухудшается, и будем дальше ухудшать. Как-то так.
Слушайте, ну вот интересно, раз уж мы вспомнили, Станислав Олегович, значит, в 72-м году Ричард Никсон встречался в феврале с Мао Цзэдуном. Перед этим были 2 поездки госсекретаря Киссинджера, ну, на тот момент он был госсекретарем Соединенных Штатов, Киссинджера в Китай. Это было в июле и октябре 71-го года. Ну и без преувеличения тогда писали, что это такой исторический визит Никсона в Китай, вот 72-й год, и там историческая фотография есть, где Мао Цзэдун с Никсоном там жмут друг другу руки. Ну, в общем, да, да, тогда отношения, они как бы развивались, и, кстати, есть же книга у Никсона по поводу Китая, вот поэтому он всегда говорил, что противоречия будут между США и Китаем, но одно дело просто противоречия, а другое дело там торговые войны, да, понижение уровня, ну, может быть, доверия, да, и вот такие серьезные противоречия. Это, конечно, сейчас мы интересно наблюдаем момент.
Да, 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 да. Кстати, да, прекрасная книга у Киссинджера «О Китае» называется, переведена на русский язык, и считается... То есть вообще Киссинджер, по-моему, один из немногих, если вообще не единственный, это один из немногих все-таки людей, которые, во-первых, как и все, на мой взгляд, как и все выдающиеся дипломаты, он не был дипломатом по образованию, он был историком.
Да.
Вот. И он пришел в дипломатию там после того, как еще там в армии он служил и так далее. Вот. То есть, как бы сказать, у него такая своя перспектива. И действительно, вот это человек, который одновременно и является, он до сих пор жив, там, живым таким примером практической дипломатии и государственного служащего. И одновременно его труды изучаются и считаются одними из главных в академической сфере, вот в том числе по китайскому, по вопросу Китая, там, о истории политики. То есть вот, ну, трудно назвать другого такого, значит, министра иностранных дел в любой другой стране, который бы одновременно ценился так же высоко и в исключительно академической сфере, как Киссинджер.
Знаете, его-то, конечно, называют, у нас просто остается тут буквально 40 секунд, его называют, конечно, патриархом, да, дипломатии в том числе, там, и западной, но, к сожалению, к его советам уже мало прислушиваются, хотя он по-прежнему достаточно здраво может смотреть на международную политику.
Да, и книги недавно выпустил аж 2, одну свою собственную, называется «Лидерство», а другую в соавторстве с молодыми авторами, посвященными, кстати, искусственному интеллекту.
Даже так, да? То есть он, что называется, держит руку на пульсе, Киссинджер,
абсолютно,
да?
Абсолютно.
Уже являясь таким достаточно пожилым человеком в преклонном возрасте, но продолжает держать руку на пульсе. Слушайте, ну это очень интересно. Мы с вами только часть тем затронули и то, что сейчас, что называется, в повестке обсудили. Ну вот тема российская, видите, оговорился. Американо-китайских отношений, она по-прежнему является актуальной, и мы будем за ней следить, наблюдать, потому что, ну, вот эти так называемые торговые войны, да, и отношения, они влияют на многие страны, в том числе, кстати, и на российско-китайские отношения. На связи со студией был политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Не переключайтесь.